На последнем уроке был задан вопрос, где найти возможность, как решить проблему заботы о детях и найти время для дат, для идбонену, для того, чтобы заглянуть в духовную часть жизни и учить Тору. Тот, кто спрашивал этот вопрос, не планировал и не связывал это с нашей программой, но, в принципе, оказывается, наше правильное миропонимание, наше знание нашей миссии, наше знание нашего места в замысле Творца, оно, оказывается, порождает радость. От нашего взгляда на реальную ситуацию, в которой мы находимся, зависит радость, зависит гармония, зависит счастье. И это так плавно перешло в тему радости, и я помню этот вопрос, и мы, конечно, еще к нему вернемся, но уже даже на нашем начале уроков о радости я хочу обратить ваше внимание на эту связь. На связь постижения мира и себя и радости. Мы идем по книге Равольбе. Те, кто, может быть, к нам присоединились. Величайший мыслитель 20 века, который от нас ушел относительно недавно, около 10 лет тому назад, по книге Алейшур. Он дает определение сначала, что такое радость, симха. Он приводит источники. Понятие радости появляется в еврейском миропонимании, когда происходит взаимоотношение между полярными состояниями. Можно даже сказать отличными, и можно еще глубже сказать даже противостоящими. И как мы из физики знаем, плюс и минус притягиваются, да? Но здесь глубже вещи. С одной стороны, есть воздействующее начало, а противоположное ему принимающее начало. И вот когда они взаимодействуют, это и есть суть радости, и это и есть место радости. И он приводит пример неба и земли. Он заглядывает глубже, он говорит о том, что есть верхние воды и нижние воды. Речь идет о том, если говорить на языке науки, да, то в атмосфере есть и водород, и кислород. И когда еврейский народ заслуживал, то дождь выпадал без облаков. Нижние воды – это то, что наука нам открыла. Испаряются пары над мировым океаном. Конденсация, охлаждение. Потом приходит ветер. Маше варуах уморида гешем. И Бог направляет ветер на ту страну, на тот народ, который заслужил земного дождя. И выпадает дождик. Вот нам говорили, что сегодня вечером у нас тоже будет дождь. Без раташи. Но в мире есть более сложная структура. Есть верхние воды. Они не нуждаются в парах, в конденсации и в ветре. Они являются духовным состоянием воды. когда человек заслуживает, они соединяются вместе. И тогда это есть симха. И даже когда в нижнем мире засуха, вдруг приходит дождь после молитвы праведника, как Нахум Гамзу встал, окружил вокруг себя круг и сказал Творцу: «Я прошу дать нам дождь». Его молитва была услышана. Упоминается понятие радости, когда Творец открыл свой план, а план – это мужское начало, как мы с вами учили, и описывает устная Тора, что на горе Синай была свадьба, был жених, божественное присутствие, которое дало нам возможность получить Тору, а Тора – это воля Бога, это и есть план, инструкция пользования всеми силами мира. А мы сказали на Асывы Нишма, мы готовы выполнять все, что будет сказано, даже еще не зная, что скажут. Это верность, присяга верности Творцу. А когда скажешь, что делать конкретно, будем учить, чтобы знать, как выполнить. И Тора упоминает день радости, день свадьбы, получение Торы. Когда мы удостоились ковчега, постоянного храма, и в переносном храме тоже упоминается понятие встречи, радости, воздействующей принимающего воздействия. Особенно в постоянном храме, когда воля Бога проявляется в особом месте. В Эрец Исраэль, напрямую, не через царей, как мы с вами касались темы Пурима. Не скрытое божественное проявление управления, а открытое, явное, напрямую. И здесь тоже упоминается понятие радости. И, конечно, радость упоминается, когда две половинки, о которых за 40 дней до зачатия было объявлено, что дочка некого предназначена быть половинкой некого. Муж и жена. Это иногда может быть встреча противоположностей, которые приходят к какому-то согласию, к какому-то миру. Это бывает соединение, слияние в единое целое. Но это не приходит само собой. Для того, чтобы верхние воды достигли земли, земля должна открыться через праведность того, кто, кому нужен хлеб, и через пахоту. Также это касается и нашего внутреннего мира. Для того, чтобы связь с духовным миром прониклась в наш внутренний мир и наполнила нас радостью связи с нашим предназначением, с волей Творца, нужно дат. Когда молодой человек постиг, что это его вторая половина, это знание порождает и питает великую-великую радость, которую нужно пронести через всю жизнь. Стайплер, папа Рав Хаима Каневского, Захар Цадик Кадош Левраха, однажды благословил одну пару и сказал им: «Биньян адеат, убния адеат». Вечный семейный очаг и вечное строительство этого вечного очага. Потрясающее благословение. То есть это не какой-то готовый подарок. Радость встречи или слияния противоположностей требует усилий, требует строительства этой радости, чтобы было бы место для этой радости. И нужно понимание и себя, и пути, которые мы выбираем для того, чтобы удостоиться радости. И в принципе это то, чем и с вами занимаемся. Пора знакомиться с собой. Я извиняюсь за мои графические исполнения. Я еще не освоил графику компьютерную, так что прошу снисхождения. Но я приготовил вам описание отрывка из величайшего ученика Ари а-Кадош, Рав Хаим Виталь, который раскрывает нам силы, которые противостоят в нашем внутреннем мире радости, и силы, которые могут дать нам эту радость. Итак, структура нашей души включает в себе четыре основы сил души. Называется, учителя Кабалы называют это огонь, это ветер, руах, эш, руах, майм, вода и афар, прах. Из этой основы, на этом фундаменте, на этих четырех основах этого фундамента, огонь, ветер, вода и прах, сейчас мы все это рассмотрим более подробно, Безрат Ашем, в зависимости от того, кто строит нашу личность, мы имеем картину нашего внутреннего мира. Если, не дай Бог, начнем с того, что не надо, да, сурмира. Если нашу личность строит отрицательное начало, я обозначил это минусом, то основа огня порождает гордыню и порождает гнев. Питает гордыню. И она всегда сопровождается гневом. И мы с вами учили какое-то недопустимое состояние. Если отрицательное начало владеет сферой руах, ветра, это выражается сплетнями и злословием. Мы с вами тоже коснулись, что такое лашон ара. Какая-то страшная вещь. Если отрицательное начало строит и на этой основе вода, это выражается в том, что человек ведом страстями, жажда удовольствий, в самом широком смысле слова. Самый сложный для духовного совершенства, самое сложное основание – это прах, афар. И когда отрицательное начало строит на этой основе, нашу личность. Появляется печаль, грусть, лень и самое страшное – отчаяние. Мы потом рассмотрим это более детально, но пока это введение. Если с Божьей помощью и нашей положительное начало строит личность, то тогда основа огня порождает в человеке силы скромности. А мы с вами учили, что анава – это не только скромность, это самообладание, это терпеливость, владение собой и Тора. Помните, мы с вами учили, что Моше Рабейну был самым скромным человеком в мире, и он был самым великим пророком, и он удостоился восполнить нам получение Торы. Если положительное начало строит основу ветра, руах, это выражается в умении молчать, малословие. Но Бог не хочет, чтобы еврей был бы молчащим. Изучение Торы, здесь нет ограничений на речь. Обучать Торе, учить Тору, говорить по делам воли Творца. Помните Аарона Коэн, брат Моше? Он часами примирял Рувена с Шимоном, которые поссорились. И он не смотрел на часы, он не считал, сколько слов ему нужно было уговорить Шимона, что Рувен, который его обидел, уже раскаялся и хотел бы просить прощения, только не решается. И все неправда. Если положительное начало строит основу воды, то человек приобретает самер бехелько. Удовлетворение, нет, не самер, довольство немногим. Мистапек бамуат. Удовлетворяется немногим. Тем, что у него есть, ему достаточно. И когда берется самая критическая основа – прах, то положительное начало на нем строит радость тем, что есть, и радость заповедями. Вот оказывается, как нам нужно начать построить в себе место для радости. И обратите внимание, то, что мы с вами рассмотрели, это не какие-то вещи нереальные. Мы уже с вами пытались, и я надеюсь, что мы даже взяли для выполнения упражнения совладать с гневом, научиться видеть реально, что все зависит не от тебя. Мы не выбирали ни место рождения, ни папу с мамой, ни IQ. Все дал Творец. И дал нам все необходимые силы для той задачи, для которой мы пришли в этот мир. Владеть собой тоже реально. Нелегко, непросто. Изучение Торы. Мы выяснили, что она меняет человека. Она строит человека. Она дает и нейтрализует силу отрицательного начала. Барати Ецарара, Барати Тора Тавлин. Я создал отрицательное начало, но я создал для него, так сказать, противоядие. Тору. Талмуд говорит, что надо учиться молчать. То есть обдуманное общение, взвешенное, спокойное, целенаправленное. Не случайно здесь говорится о том, что речь, связанная с мицвот. Когда человек, прежде чем он открывает рот, он обдумывает, что перед ним сейчас некое действие, некоторый шаг, и он привносит в этом обсуждении, в этот дат, а какова воля Бога в этой ситуации? И как я коротко коснулся критической вещи. Аарон Акоэн, брат Моше Рабейну. Он говорил неправду, чтобы помирить двух евреев. Это очень-очень сложная ситуация. Но можно изменить истине в той мере, в какой она может привести к гармонии, к миру. И действительно, на утро Рувен встречал Шимона, и Рувен был убежден, что значит, Шимон готов его простить, а Шимон был убежден, что Рувен готов просить прощения. Они смотрели друг на друга другими глазами, и один просил прощения, другой был готов его принять. И он их умирил. Если папа приходит с работы, а его любимая чашка вдребезги, и он спокойно и сдержанно спрашивает, кто это сделал? А взрослый сын знает, ему можно сказать неправду. Или взять это на себя, если это сделала мама или как. И так далее. То есть Тора – это книга жизни. И необходима гордыня. Человек должен быть гордым. Только эта гордыня не должна возвышать его над кем-то, а только поднять себя в глазах, поднять себя в своих глазах, чтобы набраться нетерпимости к недостаткам, чтобы набраться полета, сил для полета к совершенству, набраться сил преодолеть все трудности по пути к совершенству. И это породит и силу для скромности, и для самообладания, и для изучения Торы, что по замыслу, по определению требует усилий и трудностей. Нету никакого легкого пути изучать Тору. Устная Тора говорит очень резко. Но мы уже более посвященные, я вас не жалею. Три вещи Бог дал нам через страдания написано. Не надо понимать страдания, не дай Бог, там, пытки или так далее, инквизиции. Это тоже страдания, конечно. Но имеет в виду серьезнейшие трудности, требующие очень больших усилий. Тора, Эрец Исраэль и Олам Аба. Тору, землю Израиля и грядущий мир. Невозможно удостоиться совершенства, и в Торе. И пустить корни в Эрец Исраэле, в Святой Земле, чтобы наша самореализация дала бы плоды. Это особое место, с особой связью, прямой, как мы упомянули. И все, вся мера совершенства, которую мы достигаем в этом мире, это и есть наш грядущий мир. Это не должно нас напугать. Потому что Бог не испытывает ни одного из нас выше наших сил. Все вымерено. Мы еще только не знаем наших сил, иногда нам кажется, что ситуация, в которой мы находимся, она выше наших сил. Трудности там, испытания. Довольствоваться немногим. Просто снова нужно подкорректировать наше миропонимание. Если сосед купил новую машину, а я много лет назад ездил на старый такой Митсвы танк, танк Митсвот. Subaru Station. Так это зависит от того, как я смотрю на то, что у меня есть. Ведь человек может просто съесть себя от зависти, потому что у соседа машина на 2 года моложе. На современных машинах можно ездить несколько десятков лет, если это средство для передвижения. У нас была мода стикеров, наклейки на машинах. Была такая страшная, гениальная, но страшная наклейка. Кове бы маша атаносе. Ты стоишь с того, на какой машине ты едешь. Это твоя, так сказать, ценность. Какой ужас, какое оскорбление человеческого достоинства. Если мы всерьез возьмем наше знание, что все, что у меня есть, от Творца. И все, что у меня есть, так же, как и жизнь, как мы упомянули, и место рождения, и все силы, и черты характера, и все достоинства, и все слабости – и все, что у меня есть. Да, квартира в Алимовском районе. И не в Ришине, а в Ашкелоне. Никого не хочу обижать. А квартира есть в Иерусалиме, об этом даже никто не мечтает. Знаете, очень легко найти ложку дегтя, чтобы целую бочку меда испортить, да? Обратите внимание, все зависит от моего отношения к ситуации. От моего дат, от моего познания, кто первопричина всего, что происходит. От кого у меня то, что у меня есть. И для чего то, что у меня есть. И тогда выстраивается тропинка. Дорога к внутреннему счастью. И мы с вами коснулись, это коротко, правда, да? Если человек введет в контроль своих потребностей понятие, что есть место вкусной пищи, есть место красивой пищи, но главный момент сделать здоровье. Садик охель лизбо навшо. Знающий, владеющий собой Еврей ест для того, чтобы насытить свою душу. И поэтому, когда человек живет духовной целью, то материальная пища тоже важна, есть ей место. Но она не выходит за рамки неудовлетворенности тем, что у меня есть. Повторяю, только введя познание, что это не везение, это не успех, это не талант, это не протекции, а это то, что мне Бог дал. А Он мне дал то, что мне необходимо. Помните, когда Яаков встречается с Исавом и посылает ему взятку, там разделил стада, расстояние, чтобы выбило побольше. А Исав встал в позу, сказал, что мне нужны подарки. У меня есть множество, есть ли ров. Но у кого есть много, ему не дает спокойно спать тот, у кого есть больше. А если предположим, что у него есть больше всех, он не будет спокойно спать, потому что он будет бояться потерять, быть самым большим, самым богатым. А Яаков ответил коротко, «Ешь ли коль, у меня есть все, что мне необходимо». Один из моих учителей, у которого я учусь, значит, страницу Талмуда в день, Рав Каганович, он устроил свадьбу. У себя в квартире, они живут в соседнем доме, на крыше, они на высоком этаже, на крыше сделали хупу, и у них дома было минимум. Какая была свадьба? Какая была радость? Ничего не нарушая, никого не, не входя ни в какие сомнения, кого-то заразить и так далее. Я вспомнил, пусть это будет память у Рав Ицхака Зильбера, Захар Цадик Вакадош Левраха. Свадьба с Рабанит Гитой, Алея Шалом. Ктубу написали на тетрадном листке. По-моему, там было две консервные банки. Но какое счастье здесь было! Какой храм был построен этой парой в середине, так сказать, в середине Второй мировой войны. Какие испытания! Вы представьте, годами жить под угрозой лишения родительских прав, чтобы детей забрали в детский приемник, приют, или лишили бы их родительских прав, еще бы могли бы осудить. Я не говорю о том, что у нас изменились возможности, и мои сыновья до короны женились в зале с гостями и так далее. Но контролировать показуху, когда человек, не имея возможности, стесняется своего скромного положения, поставить границу, удовлетвориться немногим. Кстати, да, большинству моих сыновей, одному или двум, я сейчас не помню, и мы не делали бар-мицвы. Это было нам не по духу, это было нам не по карману, жене и мне. И я говорил сыновьям, видите, в бар-мицве, в ортодоксальном мире ребенок получает, в зависимости от круга знакомых и родственников, микробиблиотеку. Я им сказал, я вам куплю книги. И настоящие друзья целый год приносили, кто, значит, вспоминал бар-мицву, это было такое приятное напоминание о бар-мицве. А устраивают в зале почти там копию свадьбы, залезать в долги и так далее, потому что как все. Довольствуются немногим. И тогда человек приобретает силы взять свои страсти и направить их на духовное или на физическое, одетое в одежду заповеди, одетое в одежду служения Богу. И мало того, что человек приобретает свободу от плена плотских удовольствий, он еще поднимает свои телесные удовольствия до возможности наслаждаться духовным наслаждением от физического. Я думаю, что нашим женским слушателям, слушательницам будет это легче понять. Какое наслаждение хозяйка испытывает, когда приготовленное ею блюдо воспринимается, так сказать, с таким комплиментами, с удовольствием, с физическим удовольствием. Но она испытывает духовное наслаждение от всех трудностей и усилий, которые она приложила. И когда человек приложил усилия приготовления, мы говорим сейчас о физической пище, он испытает и духовное наслаждение физическим, если оно связано, например, с Удат Пурим. Я не могу не упомянуть, потому что это первый раз за целый год, значит, семья моего шестого сына и третьего, они приехали, потому что шестой сын все переболели, а значит, третий сын без маленьких двух детей все переболели. Какое было наслаждение в голубцах, которые моя жена приготовила по традиции. Духовное наслаждение от голубцов получили, помимо, конечно, и физического. Но самое трудное преодолеть сопротивление четвертой основы – прах, афар. Человеку лень. Даже когда ему нужно, это необходимо – важно, а ему лень. В каком страшном плену находимся мы, когда мы не доверяем своим силам из-за падений, которые были? Мы уже с вами касались, что 7 раз падает праведник и встает. Но отрицательное начало берет эту основу, прах, и пользуется фактами. Смотри, ты уже не много же раз падал. Ну, куда тебе двигаться к совершенству, подниматься и так далее? Грусть, печаль, лень. И самое страшное – это отчаяние, что вообще запрещено евреям. Ведь здесь есть страшный изъян в вере. Ведь отчаяние от возможности стать хозяином положения достичь радости в жизни, поверить в свои силы. Оно отрицает то, о чем мы говорили. Значит, есть ошибка у Творца, не дай Бог. Прибор не работает, значит, конструктор где-то допустил ошибку. Только свобода выбора может привести человека в плен этого праха. И здесь нам дает положительное начало на основании того же фундамента, праха. Только нужно посмотреть на схему вместе, да? Она дает ему и скромность, и положительную гордыню, и нетерпимость к недостаткам, умение владеть речью, а отсутствие сплетен и злословия, оно заменяется положительным взглядом. Мы с вами учили, мы начинаем пользоваться даром речи, чтобы помочь, когда мы видим, что необходимо ближнему. Нам не безразлично, что Шимон поссорился с Рувеном. Удовлетворение не небольшим. Потому что потребности здоровья, они явны, простые. Размер желудка ограничен. И приходит Творец и дает нам против самого-самого трудного, тяжелого врага отрицательное начало, когда она пользуется основой праха, дает нам две силы. Радость тем, что есть. Самех бехелько. И радость заповедям. Рав Деслер добавляет и говорит, есть радость от возможности выполнить волю Бога, возможности сделать мицву, заповедь. И есть радость самой заповеди. А Равольбе добавляет, что здесь включается радость тем, кто обязал нас этой заповедью, кто дал нам эти заповеди. Все вместе верно. Предыдущие, так сказать, положительные качества, которые нам положительное начало может представить благодаря нашей работе, да, оно требует кропотливой работы, времени и владения собой, изучения Торы, и скромности, и умения молчать, и так далее. А здесь радость тем, что у тебя есть, и радость заповедью. Во всех трех этих смыслах. И тем радостью возможности сделать заповедь, и радость самой заповеди выполнением, и радости тем, кто дает нам заповедь. Рав Вольбе говорит, нужно вот прямо сейчас, на нашем уроке, мы скажем себе, блин, эдер, мы завтра утром, утренним благословением, те, кто уже молится, а те еще пока не молятся, могут просто взять своими словами и сказать «Спасибо Богу». Ашер асали коль цорки. Каждое утро мы благодарим Бога за то, что Он дает нам еще 24 часа службы. И Он, дав нам еще душу на еще 24 часа, дал нам все, что нам необходимо. Ашер асали коль цорки. Благодарю тебя за то, что ты дал мне все, что мне необходимо. Не то, что мне хочется. Не то, что мне не дает покоя из-за того, что у кого-то есть больше. А столько, сколько мне нужно. А у Бога нет проблем, задержек. И все, что необходимо, Он знает досконально, лучше меня даже. И Он мне дает это каждый день. Если я не ошибаюсь, Хафец Хаим сказал, что если бы прочитать это благословение осмысленно, то надо пуститься в пляс на ближайшие 2-4 часа хотя бы. Можно и больше. И второе благословение. Гамехин ли мицадей гавер. Что все, что меня ожидает, приготовил мне Творец в этот день. Где здесь может быть место печали, грусти, недоверию к своим силам, к лени? Сама мысль, что я посланник, что Бог запланировал в эти 24 часа в мире, во всем мире, не только в Иерусалиме, проделать определенную работу. И часть этой работы моя. И для этого он мне дал все, что мне необходимо. И представить мне все-все случаи, чтобы я это выполнил. Это не приходит сразу. Это радость. Радость тем, что у меня есть, и радость заповедями. Требует работу. Это возьмет время. Но выбор направления и это упражнение, которое мы, блин, берем на себя, в эти два благословения Ашерасали коль цорки. Я благодарю тебя за то, что ты мне дал все, что мне необходимо. И за то, что ты мне приготовил все в этот день. Что это будет тобой приготовлено. Это будет начало. Радость от заповеди. Нужно научиться. Прежде чем мы делаем даже самую-самую простую браху на стакан воды. Остановиться на секунду. И подумать. Я иду выполнить заповедь Творца. Заповедь Творца требует понимания, желания и реального выполнения. И вот это 10-секундное, так сказать, размышление, оно будет упражнением, которое породит в нас начало радости. Не может человек верующий остаться безразличным к напоминанию к тому, что он посланник самого Творца. Мы просто в темпе этого 21 века, у нас нет времени размышлять. А сколько ошибочных благословений из-за этого? И думаешь одно, а сказал другую браху, и вообще, что нужно сказать, забыл, и так далее, и так далее. И мы завершим наш обзор свидетельством. Рав Хаим Виталь, один из величайших учеников Ари Кадоша, рассказал, что его учитель рассказал ему, что все глубочайшие секретные части Торы, которые Бог открыл Ари Акадош, он удостоился тем, что с детства он наполнялся искренней, великой радостью от каждой заповеди, которую ему представлялась возможность сделать. Нам необычно думать о том, что чувства могут быть порождены разумом. Но так оно по еврейскому миропониманию. Чем больше и глубже мы постигаем суть предстоящего действия, в частности, заповеди, тем больше отклик будет. Мы же с вами говорили, когда встречается воздействующее и принимающее воздействие, это и есть секрет радости. Когда наша душа открывает, что заповедь – это язык общения Творца с нами. Молитва – это контакт с Творцом. Изучение Торы, благословение, контролируемая речь для того, чтобы сделать мир между людьми. Радость всеми этими формами общения с Творцом, она заложена в нашей природе. И Творец ожидает этого, образно говоря. Нам только нужно воспользоваться этим знанием и начать его реализовать в действии. Таким образом, у нас есть четыре основы души. И если отрицательное начало строит нашу личность, то да, ни о ком не будет сказано, человек ведом гордыней, гневом, дар речи, поражен сплетнями и злословием. Он в плену страстей, жажда на удовольствий. И он в плену у печали, неверия в своих сил, лени и отчаяния. А если положительное начало строит нашу личность, мы имеем скромность, владение собой, постигаем Тору, умение молчать, учить Тору, обучать Торе, говорить, делая волю Творца. Это против сплетен и злословия, да? А скромность и владение собой – это против гордыни и гнева. И против страстей и жажды удовольствия довольствоваться немногим. Не аскетизм, не убивание плоти. А все осмысленно. Тело дано для того, чтобы быть инструментом служения души и теле, Богу. И против печали, грусти, и лени и отчаяния, радость тем, что есть, и радость заповедей. Если есть вопросы, то пожалуйста.
Спасибо большое. И как правильно привить детям радость от исполнения заповеди? Можете ли вы дать какие-то практические рекомендации?
Во-первых, приличным примером. Без этого не может быть никакого воспитания. Рассказывает предание. Когда евреи убежали от Второй мировой войны в Америку из Европы, те, кто спаслись, то в первую же субботу их уволили с работы. И было две группы семей. И какой-то мудрец обратил на это внимание и подарил нам это свидетельство. Одна группа евреев, когда папа приходил уволенный с работы и приходил в субботу, он весь сиял и говорил: «Слава Богу! У нас есть шаббат, И Шаббат встречался с такой радостью, которая, так сказать, особо подчеркивала то, что так трудно и остались без работы и так далее. А другая группа, приходил папа разбитый. И вот уже не первый раз. И что будет в воскресенье, и что будет на следующей неделе, и как я буду кормить семью и так далее. И выяснилось, что дети из семей, родители которых принимали уволнение как подарок, как возможность и радовались выслушать субботу, дети в подавляющем большинстве остались верными вере, а в Америке это было совсем непросто. А те, которые переживали как трагедию и так далее, они не передали этой радости. И еще, я приложил очень много усилий, чтобы мои дети любили молитву. Я готовил их для того, чтобы я их взял бы в синагогу. Во-первых, я не брал до 3 лет. А те, кто и в 3 годика не могут себя вести сдержанно некоторое время, то тоже не брали. У каждого был сидур, баруха там и пиватав. Это на нейлоном обернутые листы, чтобы не порвались. И они стояли над ногами на стуле в синагоге с ботинками и не получали от меня никакого замечания. Они раскачивались рядом с папой, подражая ему. У них было пекало со сладостями, значит, кулечек. И я давал им зрительные признаки того, что это особое место. Я им показывал шин на мезузе. Я их вел к занавесу у шкафа Торы, где были там изображения, символы колен, лев там и так далее. Пока поднимал их, чтобы они поцеловали свиток Торы с рисунками и так далее. Как только я чувствовал, что они кончается терпение, я их отпускал домой. Но я им не разрешал на перилах синагоги спускаться сверху вниз, чтобы не потерялось бы трепет перед этим местом. В синагоге передо мной много времени молился молодой еврей с 2 близнецами, сладкими, невероятно. И он их сажал вместе. Тогда они начинали шалить. Тогда он рассаживал по обе стороны. А потом он на них шукал, чтобы они не поднимались, чтобы они сидели. У них не было ни книжки подражания, ни картинок, ни кулечка. И каждый раз он их одергивал. И вот когда они шалили за его спиной уже в Шмонайсре, он закончил, и он врезал пощечину тому, кого он подозревал, что он начал этот шум. Тогда я не выдержал, и после молитвы я подошел к нему, когда дети уже не были рядом с ним, и сказал: «Я вижу, что ты предлагаешь усилия, чтобы дети любили молитву, и ты приводишь их в синагогу, очень важно, но я тебе гарантирую, что твое поведение, 100% они возненавидят молитву, просто не захотят». Вот к его чести будет сказано, значит, мы разговорились, и он это принял. То есть, практические советы. Никаких наказаний, связанных с заповедями. Никаких наказаний. Ребенок в возрасте, когда он не обязан соблюдать заповеди. И если он не хочет ходить с кипой, не делать из этого никакого, можно сказать, погладить по головке, сказать: «Праведник мой, ты забыл кипу». И все. Не хочет, не надо, не делать с этим никаких разговоров. Чтобы с заповедями были только приятные ассоциации, только хвальба. Пусть это будет память, значит, супруга большого-большого праздника Иерусалима, ушла, они жили у нас в доме. Вот. И я слышал при входе в дом, ее маленький ребенок сказал кому-то: «Ты осел, а та хамор». Она подошла к нему. Она его погладила, она его обняла, она его поцеловала и сказала: «Праведник мой, ты утром так красиво, значит, говорил псалмы за Ребе, а сейчас ты сказал некрасивое слово». Критика действия, а не личности. На тебя нельзя положиться, ты неряха всегда, сколько уже рубашек испачкал и так далее, и так далее. Никогда не заставляют ребенка за субботним столом сидеть как солдат и кончать порцию, и бабушек, и дедушек поставить на место, любя, уважая, но не уступать. Нам нелегко сидеть 2 часа, 2,5, в зависимости от гостей. Только положительные ассоциации со всеми заповедями. И когда ребенок что-то сделал или помог, засыпать комплиментами, поощрять, призами и так далее. Всегда, чтобы жена рассказала папе о том, как Яковле, маленький Яков, помог, вот принес младшему брату игрушку, дал, уступил и так далее, и так далее. И наоборот, чтобы папа рассказывал, как он себя хорошо вел в синагоге. Чтобы ребенок понимал, что его выполнение заповеди поднимает его в глазах родителей. И говори с ним на его языке тоже, и призами, и сладостями, и так далее. Это то, что я могу коротко сказать. Это, конечно, тема не на одной ноге, но...
Спасибо большое за очень четкий ответ. Здесь в чат пришел еще один вопрос. Скромные люди, которые учатся быть гордыми, иногда перегибают палку в процессе работы над собой, и наоборот, гневливые люди, которые встали на путь исправления... становится без границ. Как им не уйти в крайность? Возможно ли это?
Не только возможно, но и необходимо. И может быть, можно дать короткий ответ следующий. Если перегиб, начнем с отрицательного, когда перегиб отсутствия самооценки приводит к безразличию, к слабостям, ослабление самокритики, это лакмусовая бумажка. Здесь нужно остановиться и сказать «стоп, что-то здесь не то». Это ложная скромность. У человека должна быть честь, у человека должна быть гордость. И мы с вами даже касались коротко, к сожалению, но что есть обязанность укорить оскорбляющего, выбрав слова, без гнева, без лишних слов, но сказать, обсудить. Ты меня оскорбил, ты мне сделал неприятно. Почему? В чем причина? Выяснение, разговор. И вот если у человека появляется вот этот апатия, безразличие, вот это признак. Если человек перегнул с положительной гордыней, пусть проверит, насколько в его поведении сила получить начинает преобладать перед силой дать. И тогда он начнет видеть, если сила получить, она подняла голову, и больше случаев, когда ему хочется получить, и уменьшаются случаи, когда ему искренне хочется дать, это будет проверкой, что гордыня, она вышла из-под контроля.